Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Наше отношение к вере очень интересно. С одной стороны, вера является чем-то глубоко личным для нас. Вера является чем-то, о чем мы порой даже не говорим, потому что это настолько сокровенное, это то, что действительно где-то в глубине нашей души. Но с другой стороны, при том, что это очень-очень личное для нас, при этом вера является чем-то очень аморфным. Мы порой даже не знаем, во что именно мы верим или как это сформулировать. И лучше всего это как раз получилось у Владимира Семеновича Высоцкого в его знаменитой песенке о переселении душ. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта нас, но всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Другими словами, мы умудряемся верить во все и ни во что одновременно. Но такого рода представление достаточно далеко от того, что мы встречаем в Священном Писании. Потому что в Священном Писании мы видим очень четкую картину, когда человек тонет, то последнее, что ему нужно, это уроки плавания. Ему нужна рука, которая будет протянута к нему. Ему нужен круг, который кто-то выбросил для того, чтобы вытащить его из воды. И именно это Господь и делает с нами. Он не просто рассказывает нам о том, кто он не просто рассказывает нам о том, во что именно нам нужно верить. Он протягивает нам свою руку для того, чтобы вытащить нас из пучины наших грехов и наших ошибок. Нам недостаточно просто знать о Боге, о Его любви или замысле. Нам нужно довериться Ему. И если бы кто-то из ваших друзей спросил бы вас о том, что такое вера, как бы вы ответили на этот вопрос? Как бы вы сформулировали для человека, что значит верить? Запишите этот ответ, пожалуйста, себе в ваших бюллетенях, потому что на самом деле мало верить. Нам нужно довериться, чтобы узнать Бога, начать общение с Ним. Нам нужно лично принять жертву Иисуса Христа и дар вечной жизни. Любому человеку необходимо самостоятельно принять решение доверить свою жизнь Творцу, потому что у Бога нет внуков, у Него есть только дети. В самом простом понимании вера – это как раз принятие. Это принятие Бога таким, какой Он предстает перед нами на страницах Священного Писания. Это доверие Ему во всем, что происходит в нашей жизни. Ведь мы не живем. Мы выживаем тогда, когда своему сердцу не позволяем довериться Богу. Мы не живем. Мы выживаем тогда, когда не позволяем своему сердцу довериться Богу. Сегодня мы рассмотрим с вами историю человека, который в отчаянии своем, в отчаянии, потому что его ребенок болен, приходит к Иисусу Христу, и он доверяется Ему. Доверяется Ему вне зависимости от того, что происходит в его жизни. Доверяется Ему вне зависимости от того, что происходит вокруг него. Доверяется целиком, полностью. Потому что Бог призывает нас. Призывает нас довериться Ему до конца. Бог призывает меня довериться Ему до конца. Мало верить. Нужно именно довериться Богу. Почтение Господа, снова Его. Давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать этот отрывок из Евангелия от Иоанна, 4 главы. Через два дня Иисус отправился оттуда в Галилею. Он и сам говорил, что пророк не имеет чести у себя на родине. Однако, когда он пришел в Галилею, галилеяне его радушно приняли, но только потому, что были в Иерусалиме на празднике Пасхи и видели, что Иисус там совершил. Иисус еще раз посетил Кану Галилейскую, где он превратил воду в вино. В Капернауме был один придворный, у которого был болен сын. Когда этот человек услышал о том, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, он пришел к нему и умолял его исцелить сына, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Пока вы не увидите чудес и знамений, никогда не поверите». Но придворный лишь ответил: «Господи, пойдем, пока мой сын еще не умер». Иисус ответил: «Иди, твой сын будет жить». Человек поверил снова Иисуса и пошел. Он был еще в пути, когда слуги встретили его и сообщили, что мальчик жив. Он спросил, в котором часу ему стало легче, и они сказали: «Вчера, в 7 часу, жар у него прошел». Отец понял, что это произошло именно тогда, когда Иисус сказал ему: «Твой сын будет жить». Придворный и все домашние его поверили. Это было второе знамение, сотворенное Иисусом по приходе из Иудеи в Галилею. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя, дай нам довериться. Дай нам, Господь, не просто каким-то образом гипотетически принимать, что Ты существуешь, но дай нам довериться во всех сферах нашей жизни. Дай нам, Господь, принести Тебе самое сокровенное, принести Тебе те области нашей жизни, которые мы боимся доверить Тебе. Дай нам отдаться Тебе целиком. Дай нам, Господь, раствориться в Твоей любви. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы рассмотрели с вами, что Бог погибает вместо меня, и это делает возможной жизнь для меня. Эта жизнь открывается мне в природе Христа, она открывается в прожитой жизни Христа, она открывается в принесенной жертве Христа, она открывается в победе Христа над смертью, победе Христа над самым злейшим нашим врагом. Когда мы только что читали с вами отрывок, мы увидели, что в этом отрывке на самом деле наместник, он не просто поверил Иисусу, он трижды доверяется Ему. Трижды доверяется Иисусу, несмотря на обстоятельства. Не видя Христа, наместник поверил тому, что говорили о Христе, и пришел к Нему. Не получив того, что он просил, наместник поверил тому, что Иисус Христос сказал, и он повернул домой, он начинает возвращаться домой, просто поверив Христу. Не видя еще чуда Христа, наместник поверил тому, что рассказали о нем, и проверил время. Он хотел убедиться, когда именно Господь ответил на его самую сокровенную молитву. Мы начали говорить с вами несколько недель назад о том, что Бог любит меня. Он жаждет, чтобы мы не просто выживали, Он жаждет, чтобы мы жили жизнью, наполненной глубоким духовным смыслом. Но мы не можем эту жизнь ни постичь, ни понять, ни прикоснуться к ней, потому что нас от Бога отделяет непреодолимая пропасть нашего своеволия, наших решений жить так, как мы хотим. Мы выстроили эту стену между нами и Богом. Но Бог делает первый шаг к нам. Бог приходит в этот мир для того, чтобы понести наказание за наши грехи, за наши ошибки, для того, чтобы прожить совершенную жизнь, которую мы не могли прожить, и эта жизнь, чтобы стала нашей праведностью. Он умирает за наши грехи для того, чтобы понести наказание, которое мы не можем понести, для того, чтобы подарить нам по благодати прощение грехов и жизни вечной. Но для того, чтобы принять этот дар, нам нужно теперь принять решение. Нам нужно теперь довериться. Нам нужно теперь обратиться. Нам нужно теперь обратиться к Богу и принять этот дар прощения грехов и жизни вечной. И Бог призывает меня довериться Ему до конца. Такого рода доверие проявляется в том, что можете себе записать. Мы признаем божественность и власть Христа. Мы признаем божественность и власть Христа. Мы приносим Христу нашу жизнь. Мы полагаемся на Христа в нашей жизни. И мы привлекаем внимание других ко Христу в нашей жизни. Вот четыре шага, которые мы делаем для того, чтобы целиком, полностью довериться Богу. Через два дня Иисус отправился оттуда в Галилею. Он и сам говорил, что пророк не имеет чести у себя на родине. Однако, когда он пришел в Галилею, галилеяне его радушно приняли, но только потому, что были в Иерусалиме на празднике Пасхи и видели все, что Иисус там совершил. Иисус еще раз посетил Кану Галилейскую, где Он превратил воду в вино в Капернауме. Был один придворный, у которого был болен сын. Когда этот человек услышал о том, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, он пришел к нему и умолял его исцелить сына, который был при смерти. Безусловно, когда мы говорим с вами о наместнике, мы говорим с вами о человеке, который находится в отчаянии, о человеке, который готов попробовать все, что угодно, только для того, чтобы спасти своего сына. Это человек, который дошел до точки, до крайней точки, и он готов поверить всему в этой ситуации. Как любой отчаявшийся родитель, как любой человек, у которого болен кто-то из его родных, из его близких, готов поверить чему угодно только для того, чтобы спасти своего родного, своего близкого, только для того, чтобы спасти своего сына. Но это не единственная причина, почему он доверяется. Это не единственная причина, почему он поверил в Христа. Он слушает Христа. Когда Христос говорит о том, что нет пророка в своем Отечестве, он слушает Христа. Он слушает то, что Христос говорит. Он не только слушает то, что говорит Христос, он смотрит на дела Христа, что Он сделал. Мы видим с вами, что галилеяне не просто так поверили в Иисуса, они видели то, что Иисус совершил в Кане Галилейской до этого, обратив воду в вино. Они видели то, что Иисус совершил в Иерусалиме на празднике. Они смотрят на то, что Иисус делает. И точно так же и этот наместник, человек, который, казалось бы, добился вершины успеха в этом мире. Человека, который может распоряжаться финансовыми ресурсами, людскими ресурсами, человека, который сейчас совершенно беспомощен. Он смотрит на Христа, и он видит, что Христос может помочь ему. Потому что он видит дела Христа, потому что он видит, каким образом Христос проявляет себя в жизнях других людей. Другими словами, он не просто слепо доверяется Иисусу. Мы часто воспринимаем веру как что-то слепое. Мы воспринимаем веру как то, что мы должны просто вот сделать этот прыжок веры, просто довериться Богу, просто окунуться, просто принять бездумно. Нет. Даже находясь в отчаянной ситуации, он анализирует, он сопоставляет. Он смотрит на то, что происходит вокруг него. Мы принимаем решение довериться Богу, потому что Дух Святой пробуждает наши сердца, показывая нам все те веские причины, что есть у нас, чтобы обратиться к Нему. Дух Святой показывает нашим сердцам все те веские причины, что у нас есть для того, чтобы обратиться к Нему. Наша вера совсем не слепая. Мы принимаем божественность Христа не просто потому, что кто-то сказал об этом, но потому что мы сопоставляем, потому что мы анализируем. Потому что мы думаем. Это обдуманное решение. Несмотря на обстоятельства, вера придворного не является слепой. Но как мы воспринимаем наше доверие Господу сегодня? На чем основана наша вера? И что означает для нас признание Христа Богом и Спасителем в нашей жизни? Что означает для нас, что мы верим в Иисуса Христа? Практически. Каждый день, каждую минуту, каждое мгновение. Что именно это означает для нас? Потому что Бог призывает меня довериться Ему до конца, довериться Ему целиком, полностью. В Капернауме был один придворный, у которого был болен сын. Когда этот человек услышал о том, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, он пришел к нему и умолял его исцелить сына, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Пока вы не увидите чудес и знамений, никогда не поверите». Но придворный лишь ответил: «Господи, пойдем, пока сын мой еще не умер». Иисус ответил: «Иди, твой сын будет жить». Человек поверил слову Иисуса и пошел. Доверие Христу проявляется в том, что я прежде всего полагаюсь на Христа. Я полагаюсь на Христа прежде всего. Это первое, что я делаю, а не последнее. Потому что очень часто в нашей жизни мы пробуем все решить своими собственными силами. Мы полагаемся прежде всего на себя. И только тогда, когда ничего уже не работает, только тогда, когда мы доходим до точки, вот только тогда мы полагаемся на Христа. Когда мы испробовали все остальное, мы пробуем довериться Богу. Но в данном случае мы видим, что первое, что этот человек делает, он полагается на Иисуса. Наше доверие Богу проявляется в том, чтобы мы прибегаем ко Христу с нашими проблемами в молитве в первую очередь, а не в последний момент. Но почему же нам так тяжело это сделать? Почему мы не поступаем так всегда? От чего нам дается это так тяжело? Чего мы боимся больше всего в эти мгновения? Наш страх продиктован одной очень простой вещью. Мы боимся, что он откажет. Мы боимся, что я принесу Богу мою самую сокровенную просьбу. А он скажет нет. И откажет мне. И знаете, что интересно в этом отрывке? Именно это делает Иисус. Он дважды отказывает наместнику. Наместник приходит к нему, он умоляет его, он просит его: «Господи, все, что мне нужно, пожалуйста, я даже не прошу тебя исцелить моего сына, я просто прошу тебя, пожалуйста, 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 пойдем со мной». А Иисус говорит нет. А Иисус не идет с ним. Мы приходим к Богу для того, чтобы прославить Его. И в первый раз Иисус отказывает наместнику, чтобы научить его как раз прославлять Бога. Мы приходим с нашими просьбами для того, чтобы прославить Его. Первое, на что обращает наше внимание Иоанн, это слова Иисуса, ставшие контекстом этого чуда. «Пророк не имеет чести у себя на родине». Это довольно странные слова. Они довольно странные, во-первых, потому что совершенно непонятно, о чем идет речь, потому что буквально в следующем предложении мы читаем с вами о том, когда он пришел в Галилею, галилеяне его радушно приняли. Во-вторых, неясно, о какой именно родине идет речь. Иисус был из Назарета, а значит, радушный прием галилеян должен был, по идее, стать как раз противоречием слова Христа. Или, может быть, он говорит об Иерусалиме и окрестностях. Скорее всего, смысл не в радушном приеме, но в том, что чудеса в Евангелии от Иоанна – это всегда знамения, они всегда знаменуют что-то, они всегда указывают на что-то. Это не просто чудеса, это указание на божественность Христа, указание на то, кем является Христос. Он Бог во плоти. И Он начинает именно с этого свое Евангелие. Бога никто никогда не видел, Его явил нам единственный Сын Его, пребывающий у самого сердца Отца, и который Сам Бог. Он начинает с этого, и Он заканчивает этим Евангелием. Иоанн говорит нам о том, что чудеса даны, чтобы мы доверились Христу. Иисус совершил в присутствии своих учеников и много других знамений, о которых в этой книге не написано. Это окончание Евангелия от Иоанна. А то, что здесь написано, написано для того, чтобы вы поверили, чтобы вы обратились, чтобы вы приняли, чтобы вы доверились Богу. Что Иисус Христос, что Иисус есть Христос, Сын Бога, и веруя, имели бы жизнь во имя Его, то есть перестали выживать. И начали жить жизнью, наполненной глубоким духовным смыслом. И мы почитаем Иисуса тем, что проявляем доверие Ему, тем, что когда мы приходим к Нему с просьбами, мы не принимаем за данность, что Его ответ обязательно будет положительным. Но мы славим Его. Мы славим Его вне зависимости от Его ответа. Мы приходим к Богу с просьбами для того, чтобы пообщаться с Ним во второй раз. Иоанн переводит наш взор с чудес на самого Христа, когда мы слышим ответ Иисуса наместнику, пришедшему, умоляющему Его пойти вместе с Ним. Иисус говорит, нет, иди один. Иди один. Мы приносим наши просьбы для того, чтобы пообщаться с Богом, для того, чтобы провести время с Ним. Мы приходим к Богу с доверием ребенка, которому, безусловно, важно, чтобы папа или мама решили его проблему, но более всему его важно, чтобы папа или мама обняли его, общались с ним, поговорили с ним. Так Иов прославляет Бога. Иов не получает ответ на вопросы, которые тревожат его. Иов не получает ответ на вопрос о том, почему он страдает, но он слышит голос Бога, и этого ему достаточно. Иов ответил Господу, «Я знаю, что ты можешь все». И невозможно противиться тебе. Ты спросил, кто этот невежда, омрачающий мой замысел? Да, я говорил о том, чего не понимал, о делах для меня чудесных, которых я не знал. Ты сказал, внимай мне, и я буду говорить, я буду спрашивать, а ты отвечай, я только слышал о тебе. А теперь мои глаза видят тебя. Поэтому я отступаю и раскаиваюсь в прахе и пепле. Иов говорит о том, что раньше было только аудио. Я только слышал тебя, я не видел тебя. А теперь у меня картинка 3D. А теперь я вижу тебя, и мне больше ничего не нужно. Мне не нужны больше ответы на вопросы. Мне не нужны больше ответы на вопросы, почему мне так тяжело в жизни. Мне не нужны больше ответы на вопросы, почему я страдаю. Я вижу тебя, Господи, ты существуешь, мне этого достаточно. Мне этого достаточно. Мы приходим к Богу с нашими просьбами для того, чтобы пообщаться с Ним. Мы приходим к Богу с нашими просьбами, чтобы прильнуть к Нему, чтобы ощутить, как Он обнимает нас. Мы приносим Ему самое сокровенное для того, чтобы почувствовать, как Его благодать обволакивает нас, как Дух Святой укрепляет нас. Мы приходим к Нему для того, чтобы прильнуть к Нему. Есть один вопрос, которым задаются все. Зачем приносить Богу просьбы, если Он все знает? Зачем рассказывать Ему просьбы, если Он все знает? И Клайв Стейплс-Льюис очень хорошо отвечает на этот вопрос, когда он говорит, мы приносим Богу просьбы, потому что Ему это нравится. Потому что так мы проявляем доверие. Потому что папе нравится, когда его дети приходят к нему и просят его о чем-то. Потому что это общение. Папе нравится, когда его дети льнут к нему, потому что это общение. И то же самое происходит с нами и Богом. Мы приносим наши просьбы для того, чтобы прильнуть к нему, для того, чтобы ощутить, как он обнимает нас, для того, чтобы ощутить его. Прибегаем ли мы к Иисусу сегодня в первую очередь с нашими проблемами? Или отдаем Ему лишь в последний момент? Доверяемся ли Ему настолько, чтобы славить Его даже посреди наших проблем и трудностей? Приносим ли мы Христу все наши просьбы? Или есть сферы, в которых мы элементарно боимся довериться Ему? Есть ли сферы в нашей жизни, в которых мы боимся доверить Богу нашу просьбу? Потому что что, если Он скажет «нет»? Что, если Он откажет нам? Есть ли сфера в нашей жизни, в которых мы боимся сказать, Господи, да свершится воля Твоя или нет? Я помню этот момент в моей жизни, когда я боролся как раз во время первой операции, Миша тогда было 6 лет, мне очень тяжело было сказать, Господи, да свершится воля Твоя, потому что у меня была своя воля. У меня было мое решение, которое мне очень хотелось. Я не хотел даже допускать того, что каким-то образом мое решение будет не то решение, которое будет у Бога. И шаг за шагом Бог показал мне в этой молитве. Ты же ничего не контролируешь сейчас. Ты ничего не держишь в своих руках. Ты не контролируешь врачей, ты не контролируешь эту операцию. Но я все держу в своих руках. И почему бы не довериться мне? Почему бы не довериться мне целиком и полностью? Почему бы не произнести эти слова? Да свершится воля твоя. То, что пугает нас так часто в жизни. Тимоти Келлер очень часто в своих проповедях, книгах делился одной мыслью. Если бы мы знали то, что знает Бог, мы бы просили Его лишь о том, что Он дает нам. Если бы мы знали то, что знает Бог, мы бы просили Его о том, что Бог дает нам. Бог призывает меня довериться Ему до конца. Но придворный лишь ответил: Господи, пойдем, пока сын мой еще не умер. Иисус ответил: иди, твой сын будет жить. Человек поверил слову Иисуса и пошел. Вот он второй раз, когда Иисус отказывает ему. Он отказывает ему для того, чтобы научить славить Бога в доверии. Наместник просит Иисуса: пойдем со мной, но слышит в ответ: иди один. Казалось бы, то, о чем просит наместник, это как раз то, о чем ты должен просить. Он не говорит: Господи, исцели моего сына. Он не говорит о том, что: Господи, сделай, чтобы так, чтобы все было хорошо. Он говорит: Господи, пожалуйста, просто пойдем со мной. И слышит отказ. Слышит отказ, потому что в этом как раз проявляется наше доверие Господу. Во второй раз Иисус отказывает наместнику, чтобы научить его доверяться Богу. Он говорит ему: иди один, чтобы тот научился верить в Бога до того, как он видит ответы на свои молитвы. И ответ этот очень сильно помогает нам. Потому что мы не сможем сегодня физически привести Иисуса к нашим проблемам, но мы можем вслед за наместником духовно оставить проблемы у ног Христа. Так в знаменитом разговоре, состоявшемся у Иисуса с Фомой, мы как раз видим то же самое. Мы видим то же самое. Затем он сказал Фоме: протяни палец, посмотри, вот мои руки, протяни руку и потрогай мой бок, не сомневайся, но верь. Господь мой и Бог мой, сказал ему в ответ Фома. Иисус ответил: ты поверил, потому что ты увидел меня. Блаженны те, кто поверил, не видя меня. Наместник приносит свою проблему к ногам Христа и оставляет ее у ног Христа. Наместник оставляет проблему, самую важную проблему в своей жизни. Он оставляет ее у ног Христа и помогает ему в этом как раз вот эти невысказанные слова: «Да свершится воля твоя». Мы боимся приносить Богу наши просьбы, потому что боимся получить отказ, но страх этот может маскировать какими-то духовными причинами. Но в конечном итоге нами движет страх, но не доверие Богу. Нами движет желание контролировать все в своей жизни, вместо того, чтобы довериться Ему. Незадолго до своей смерти Иисус дает следующее обещание своим ученикам: верьте мне, когда я говорю, что я в Отце и Отец во мне, или верьте, по крайней мере, по моим делам. Я сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя Мое, чтобы Отец был прославлен через Сына, чего не попросите во имя Мое, я то сделаю. И мы читаем эти строки, и мы думаем, что каким-то образом это волшебная формула, что все, что мне нужно сделать, это принести Богу просьбу и сказать: Господи, во имя Твое, и тогда Господь даст мне то, о чем я Его прошу. Но Христос говорит здесь чуть-чуть о другом. Он говорит о том, что когда вы просите меня во имя Мое, вы не синхронизируете мою волю со своей. Вы не делаете так, чтобы я сделал то, что хотите вы. Когда вы говорите «во имя Мое», вы синхронизируете свою волю с моей волей. Другой процесс, обратный. Вы синхронизируете свои желания с моими желаниями. Вы синхронизируете то, что хотите вы, и вы доверяетесь мне целиком и полностью. И тогда, да, я делаю то, о чем вы просите, потому что вы становитесь частью моей воли. Приносим ли мы Богу на самом деле свои просьбы? Оставляем ли мы их в руках Христа? Оставляем ли мы в руках Христа решение наших просьб, решение наших проблем? Или мы приносим проблемы, а дальше мы начинаем подсказывать Богу о том, что: Господи, вот моя просьба, вот как я бы хотел, чтобы ты решил ее, вот сроки, в которые я бы хотел, чтобы ты решил ее. Пожалуйста, Господь, сделай все то, о чем я тебя прошу. Или мы приносим просьбу к ногам Христа и оставляем ее там, доверяясь Богу в ответе, доверяясь Богу в том, что Он сделает. именно то, что нам нужнее всего. Ребекка Маклахлин в своей книге «Бросая вызов христианству» пишет: «Иисус пришел как властитель неба и земли. Он представляет себя как единственно возможный путь к Богу. В нашем праве не верить Ему. Но Он не может быть просто одной истиной среди многих. Он не оставил нам такого выбора. Он приходит как властитель неба и земли. И мы доверяемся Ему целиком, полностью. Потому что Бог призывает меня довериться Ему до конца». Он был еще в пути, когда слуги встретили его и сообщили, что мальчик жив. Он спросил, в котором часу ему стало легче. Они сказали, вчера в 7:00 жар у него прошел. Отец понял, что это произошло именно тогда, когда Иисус сказал ему, твой сын будет жить. Придворные и все домашние поверили, это было второе знамение, сотворенное Иисусом по приходе из Галилеи. Наместник спрашивает, когда именно произошло это чудо. Он не принимает за данность исцеление, он не принимает за данность то, что делает Иисус Христос для того, чтобы привлечь внимание к тому, что произошло тех, кто рядом с ним. Нам кажется иногда, что вера является естественной реакцией на чудо, что как только происходит какое-то чудо в нашей жизни, естественно, тут же мы верим. Ничего подобного. Мы очень часто упускаем чудеса. Мы очень часто думаем о том, что то или иное чудо, которое произошло в нашей жизни, это всего лишь совпадение, и мы забываем прославить Господа. Вера не является естественной реакцией на чудо. Она не является естественной реакцией на чудо. И в результате, если мы делаем так, если мы поступаем таким образом, если мы начинаем воспринимать какие-то события просто как естественное совпадение, мы лишаем возможности довериться тех, кто рядом с нами, потому что мы не указываем на Бога. Мы говорим о том, что это просто случилось. Как в том анекдоте, помните, да, когда человек молится истово, ищет парковку, видит парковку и говорит, Господи, все нормально, все, спасибо, не надо. Но точно так же и мы. Мы молимся и забываем о своих просьбах, забываем о ответах. Вера – это всегда наш осознанный выбор. Это наша продуманная реакция на то, что Господь делает в нашей жизни. У наместника подобного рода решение проявляется в вопросе, который он задает, в котором часу это произошло, когда это случилось. Я хочу отметить для себя, я хочу уделить внимание, я хочу, чтобы все заметили, когда это произошло. В результате он доверяется Христу. Не только он, доверяются все те, кто был рядом с ним, его родные, близкие, люди, что работали на него. Вера – это и есть чудо. Вера – это чудо, которое не стоит принимать за данность. Я думаю, что первый сценарий, когда наместник принимает все как совпадение, является достаточно естественной реакцией. Но то, что он поверил, это результат работы Духа Святого. Результат работы Бога в сердце человека. Результат того, что даже вера – это дар Бога нам. И наше решение подмечать чудеса Божьи не стоит принимать как данные. Также нам не стоит принимать за данность ответы на наши молитвы. Что делает наместник в этой ситуации? Он останавливается. Просто подумайте о том, что он спешит к своему сыну. Он спешит к своему сыну, который находится при смерти. Каждая минута дорога, каждая секунда дорога. Он не может промедлять. Но когда он слышит о том, что сын исцелен, он не ускоряет шаг для того, чтобы как можно быстрее обнять своего сына. Это естественная реакция отца – ускориться для того, чтобы как можно быстрее обнять своего сына. Он останавливается. Он спрашивает, когда это случилось. Он спрашивает людей о том, когда это случилось. Он отмечает то время, когда ребенок выздоровел. Он сопоставляет то, что сказал ему Иисус, с тем, что произошло. Он осознает. Что все это было ответом на его просьбу. Евангелие Христа проводит меня от восприятия жизни как череды бессмысленных событий, что никак не связаны друг с другом, до осознания Божьего провидения во всяком совпадении. Евангелие Христа проводит меня от восприятия жизни как череды бессмысленных событий, что никак не связаны друг с другом, до осознания Божьего провидения во всяком совпадении, когда больше нет совпадений в жизни. Честертон говорил о том, что это, если мы перестаем их воспринимать как совпадение, начинаем воспринимать как Божье вмешательство в нашу жизнь, они становятся чудесами. Именно это делает Евангелие Христа в моей жизни. Наша жизнь полна чудес. Но стараемся ли мы их заметить? Уделяем ли мы внимание этим маленьким проявлениям огромной любви Творца в нашей жизни? Делимся ли мы этими наблюдениями с теми, кто нас окружает, или мы принимаем все это за данность, за случайное стечение обстоятельств, которые, как мы считаем, мы на самом деле заслужили. Я очень хорошо помню, когда Саша была беременна нашим вторым сыном. И на одном из первых скринингов ему поставили диагноз. Диагноз, который означал, что либо нужна внутриутробная операция, и тогда есть 50 на 50, что он выживет. Либо без операции мы не выносим его. Саша не выносит его. И мы узнали об этом в четверг. И очень тяжело было поделиться этой просьбой в пятницу на группе. Но когда мы молились, я сказал, что, Господи, если ты ответишь, если ты исцелишь, если все будет хорошо, мы не будем воспринимать это как данность, мы не будем воспринимать это как совпадение, мы не будем воспринимать, что просто каким-то образом узистка на первом скрининге ошиблась. Мы будем воспринимать это как чудо, мы будем воспринимать это как то, что ты исцелил нашего сына. И во вторник был еще один скрининг. И все было замечательно. И в конце Саша спросила именно об этой проблеме. Узистка еще раз перепроверила, говорит, все замечательно. И мы не хотели принимать это просто так, поэтому в среду, на следующий день, мы поехали в Филатовскую больницу для того, чтобы еще пройти еще один скрининг. И врач нам сказал, что все хорошо. Мы не воспринимаем это как совпадение. По сей день для меня это ответ Бога на сокровенную просьбу. Это не то, что первая узистка ошиблась. Нет. Бог исцелил. Бог ответил. Бог сохранил жизнь. Это его чудо. Это его ответ на молитву. Эти чудеса очень хорошо описывает Иосиф Бродский в одном из своих стихотворений. Но при этом он описывает их с точки зрения атеиста, наблюдающего за миром. В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу, он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает вечный недолет объездчику, стреляющему в утку. Возможно же все это наблюдать, к осеннему прислушиваясь свисту, единственная, в общем, благодать, доступная в деревне атеисту. Человек, который не верит в Бога и, тем не менее, подмечает Бога в каждой детали. Бог призывает меня довериться Ему до конца. «Скрипач на крыше» — это один из самых известных мюзиклов на Бродвее. Он основан на серии рассказов Шалома Алейхема, рассказов, которые написаны о жизни евреев, о жизни Тевье Молочника в Российской империи. И в одном из моментов как раз Тевье спорит вместе с Перчиком, студентом, который приезжает, таким революционером, студентом, который приезжает в деревню. И вот этот революционер, такой большевик, настроенный человек, который против всего материального, он говорит о том, что деньги – это проклятие. И Тевье отвечает ему, вот пусть Господь таки проклянет меня, чтобы я не встал после этого. Мы часто думаем о том, что нам легко прославлять Бога финансовом благополучии. Нам легко доверять Ему тогда, когда все идет хорошо. Но это не так. Очень легко не славить Бога тогда, когда все идет хорошо. Или мы думаем иногда о том, что нам очень легко прославлять Бога тогда, когда все идет плохо, потому что нам больше некому доверять. И это тоже не так. Это тоже не так. Потому что тогда, когда все идет плохо, очень легко ознобиться, очень легко сказать о том, что, Господи, где ты? В моих страданиях, в моей боли, в моей печали. Почему ты не отвечаешь мне? Очень сложно славить Бога. Очень сложно доверяться Ему. Наши сердца были сотворены для того, чтобы довериться Богу. Наши сердца были сотворены для того, чтобы обратиться к Нему. Но так тяжело поверить в Него и так тяжело довериться Ему. А Бог хочет, чтобы мы доверились Ему до конца. Именно поэтому Он идет до конца. Он погибает за нас на кресте. Он погибает за нас на кресте, доходит до самого конца, до самой точки. Доверие Богу Отцу выражается в том, что Он принимает смерть вместо нас. Христос доверился Богу Отцу в смерти, чтобы я мог поверить в Него в жизни. В тот момент, когда кажется, что все плохо, в тот момент, когда кажется, что хуже уже быть не может, вот в этот момент, когда ученики в отчаянии, вот в этот момент, когда Христос погиб, вот в этот момент, когда все кончено, Бог совершает самую великую работу, искупляя наши сердца, посреди самой черной ночи души. Бог совершает самую великую работу в нашей жизни. Он доверяется Отцу до конца. Для того, чтобы мы могли теперь довериться Ему до конца. Ничего не держа. Ничего не скрывая. Но все открывая Ему. И если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы доверились Богу в тихой молитве покаяния, сделайте это сейчас, сделайте это сегодня. Обратитесь к Нему. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной. А потом расскажите всему миру. Расскажите об этом 13 апреля, когда у нас будет таинство святого водного крещения. Засвидетельствуйте всему миру о том, что вы теперь со Христом. Расскажите ему. Расскажите миру об этом, потому что Бог призывает меня довериться Ему до конца. Такого рода доверие проявляется в том, что мы признаем божественность в нас Христа. Мы приносим Христу нашу жизнь. Мы полагаемся на Христа в нашей жизни. Мы привлекаем внимание других ко Христу в нашей жизни. В следующий раз, когда мы продолжим с вами знакомиться с этой альтернативной историей жизни, с альтернативной историей, которая может описывать нашу жизнь, мы поговорим с вами о том, как не терять надежду, когда все вокруг кажется безнадежным. Так как же довериться Богу? Как сделать этот шаг веры? Что значит принять Бога? Что значит поверить Ему? Есть 4 вещи, которые мы делаем, когда мы доверяемся Богу. Мы признаем, что Бог не был приоритетом в нашей жизни и просим Его простить наши грехи. Мы доверяемся Ему, мы верим в то, что Иисус умер на кресте за наши грехи, что Он воскрес из мертвых на 3-й день, что Он жив сегодня, что Он прожил совершенную жизнь вместо нас и понес совершенную смерть, совершенное наказание за наши грехи. Мы принимаем Божий дар прощения. Мы не пытаемся Его ни заслужить, ни отплатить, ни отработать. Наши взаимоотношения с Богом восстановлены не потому, что мы что-то сделали, но исключительно на основании того, что сделал Христос для нас. Наконец, мы просим Христа. В молитве покаяния мы просим Христа войти в нашу жизнь и стать господином нашей судьбы. Подобное доверие и является как раз разворотом на 180 градусов. Подобное доверие является обращением к Богу. Мы отворачиваемся от нашей прошлой жизни, и мы поворачиваемся к Богу. Это и есть покаяние. Не просто раскаяние, потому что кто-то обнаружил наши грехи, не просто раскаяние в том, что произошло, но именно доверие Ему. Доверьтесь Богу целиком и полностью. Если раньше вы никогда не обращались к Нему в молитве покаяния, сделайте это сейчас. Если вы уже обратились к Богу с такой молитвой в прошлом, но не приняли таинство святого водного крещения, сделайте это сейчас. Проявите свое доверие Богу в этом простом шаге. Приучите себя доверяться Христу тогда, когда все идет хорошо в жизни. Тогда, когда все валится из рук. Тогда, когда кажется, что ничего необычного не происходит. Николай Лесков в своем рассказе «Христос в гостях у мужика» делится историей того, как встреча с Господом изменила сердце простого сибиряка, которого звали Тимофей. Вот только Господь является ему не просто в каком-то образе, Господь является ему в образе его злейшего врага, в образе дяди, который стремился разрушить его жизнь. И заканчивается рассказ как раз этой встречи. Тимофей встал, взял его за обе руки и посадил на первое место. А кто он был, этот старик? Может быть, вы и сами догадаетесь. Это был враг Тимофея. Дядя, который всего его разорил. В кратких словах он сказал, что все у него пошло прахом. И семьи, и богатства он лишился. И ходил давно, чтобы отыскать племянника и просить у него прощения. И жаждал он этого. И боялся Тимофеева гнева. А в эту метель сбился с пути. И замерзая, чаял смерти единой. Но вдруг, говорит, кто-то неведомый осиял меня и сказал, иди, согрейся на моем месте и поешь из моей чаши. Взял меня за обе руки, и я стал здесь, сам не знаю, отколе. А Тимофей при всех отвечал, я, дядя твоего провожатого, ведаю. Это Господь, который сказал, аж и алчит враг твой, ухлеби его, аж и жаждет, напой его. Сядь у меня на первом месте, ешь и пей во славу его, и будь в доме моем. По всей воле до конца жизни. С той поры старик так и остался у Тимофея и, умирая, благословил его. А Тимофей стал навсегда мирен в своем сердце. И Лесков завершает как раз рассказ вот этими словами. Так научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце может быть такими яслями. Христос придет в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит себе там обитель. Ей гряди, Господи, ей гряди скоро. Бог призывает меня довериться Ему до конца. Но не все так просто. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы отдаем Тебе наши сердца. Мы просим Тебя показать нам те сферы в жизни, в которых мы не доверяем Тебе так, как Ты бы хотел, чтобы мы доверялись Тебе. Обрати, Господь, наше сердце к себе. Дай нам прильнуть к Тебе. Дай нам почувствовать Твои объятия. Дай нам, Господь, довериться Тебе целиком, полностью. Я прошу Тебя особенно, Господь, за тех, кто еще не обратился к Тебе, за тех, кто, оглядываясь назад на свою жизнь, не может вспомнить момент, когда бы он принял Тебя, принял бы Твой дар прощения. Дай им сейчас и смелости, и кротости, и решительности сказать: Боже, прости меня. Я так долго скитался без Тебя. Я настолько потерян без Тебя. Мне так хочется ощутить Твою любовь. Мне так хочется познать Твой замысел. Войди в мою жизнь. Войди в мою жизнь и будь господином моей судьбы. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Ты мой Бог. Ты мой Спаситель. Я целиком, полностью, до конца доверяюсь Тебе. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.